Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОС.
Прекрасного настроения вам, друзья! Приветствует вас Елена Колосенцева, как всегда, в студии Радио ВОС. У нас сегодня вебинар. Он организован Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению Камерата в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Сегодня у нас вебинар называется «Цели, содержание и методы обучения незрячих работе на компьютере». Прежде чем я объявлю нашего докладчика, расскажу, кто поддерживает эфир. Сегодня с нами работают звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор София Бланш. Ну, а сегодня я приветствую в студии, виртуально в студии Радио ВОС Марину Рощину. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, друзья, что Марина у нас кандидат социологических наук, руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, опытный преподаватель компьютерных технологий для незрячих пользователей. Марина, а у меня вопрос, почему именно такая тема? Цели, содержание и методы обучения. Причем, почему именно сейчас? Мне казалось, что с этой темы можно было начинать весь цикл вебинаров.
Ну, вот трудно сказать, что нужно было делать с этой темой, то ли с нее нужно было начать, то ли ей нужно было закончить. Но сложилось так, что она вот возникла именно сейчас. Она, наверное, для начала была несколько сложновата и несколько уводила нас в теоретическую сторону. То есть, когда мы начинали, мы больше говорили о вещах более таких практических. Но я сразу хочу настроить слушателей на то, что, несмотря на то, что вот эта тема смотрится вот такой вот теоретической, чем-то таким, мы попробуем ее все-таки непосредственно поиметь от нее выход в практику и, собственно, извлечь какую-то пользу именно для преподавания. То есть вот к этому мы все ведем.
Друзья, я напомню, что Марина будет вести вебинар до 17:15 где-то по московскому времени. В этот момент вы можете присылать смс с вопросами, поправками, пожеланиями на телефон 8-903-707-26-71. Повторю, 8-903-707-26-71. Телефон принимает только смс, не пытайтесь на него позвонить. Ну а после 17-15 где-то мы сможем уже с вами поговорить в прямом эфире Радио ВОС. У нас будут работать Skype Radio.VOS и наш бесплатный для всех жителей России телефон 8 800 716 45. Ну, это после того, как Марина закончит вести вебинар. Ну, начало вебинара, такую часть монологичную. Марина, прошу вас начинать.
Ну, давайте начнем. Тема, как уже Елена сказала, звучит: цели, содержание и методы обучения незрячих работе на компьютере. Вроде бы все слова здесь нам понятны, но я предлагаю все-таки задуматься над смыслом некоторых слов и дать для себя хотя бы определение этим словам. Первое слово, которое меня здесь настораживает – обучение. Можно давать по-разному определять это понятие, но для практических целей мне нравится вот такой вариант. Обучение – это взаимодействие учителя с учениками, направленное на формирование знаний, способов деятельности и отношений к окружающей действительности. Ну, давайте разбираться. Вот первое слово, которое здесь требует внимания, на мой взгляд, это взаимодействие. То есть мы с вами, приступая к обучению, должны понимать, что процесс этот двусторонний, двунаправленный. У нас не объект и субъект деятельности. То есть мы не просто воздействуем на ученика, мы пытаемся, наша задача в том, чтобы включить его в процесс обучения как, собственно, полноправную, полноценную единицу. И те преподаватели, которые пытаются излагать материал, будь то теоретический материал, будь то какой-то практический материал, невзирая на то, каким образом на него реагируют ученики, они, в общем-то, достаточно редко получают хорошие нормальные результаты освоения. Особенно это важно для нас, когда мы с вами работаем в условиях очень часто практически индивидуального обучения или в условиях малых групп. То есть мы можем с каждым учеником попытаться организовать вот это вот взаимодействие и попытаться сделать так, чтобы оно было конструктивным. При организации взаимодействия важно попытаться понять, если человек чего-то не понимает, почему он не понимает. У меня вот в этом плане был однажды очень забавный пример. Сложилось так, что мы занимались у одной ученицы дома, и я как-то прихожу и слышу, как учащиеся друг с другом разговаривают. Вот почему Марина Анатольевна все время может позвонить на домофон, а вот у тебя не получается? Ну, на самом деле, я сразу им сказала, почему так происходит, потому что на домофоне ноль был расположен не как обычно, не как мы привыкли в серединке, как вот на телефонных номерах обычно расположен, на телефонных аппаратах, а ноль находился слева. И поэтому человек, привыкший к обычной стандартной клавиатуре, ему даже в голову не могло прийти, незрячему человеку, что вот здесь клавиши расположены по-другому, и нужно действовать как-то по-другому. У меня получилось только по одной простой причине, у меня дома был в точности такой же домофон. И вот это, на самом деле, вот этот пример демонстрирует, что ну, как только мы поймем, где проблема, почему человек не понимает, ему легко становится это объяснить, и дальше будет значительно легче продвигаться к поставленной нашей нами цели. Еще одно вот здесь важное момент в том определении слова «обучение», которое я вам дала, это что мы формируем не только знания, да, это вроде бы понятно, про способы деятельности, наверное, тоже понятно, про способы действий, но еще мы формируем отношение к окружающей действительности, это, наверное, слишком широко сказано, но как минимум к тому предмету, которому мы пытаемся учить, однозначно мы должны отношения сформировать. Когда мы начинаем учить незрячих компьютерной грамотности, на самом деле мы их ведем в мир информационных технологий, зачастую в совершенно непонятный, незнакомый им мир. И, в общем-то, вот эту свою роль мы тоже должны понимать. Следующее, о чем я хотела поговорить, это цели обучения. Учитывая, что процесс у нас двунаправленный, как мы с вами договорились, хорошо, чтобы про цели обучения и учащийся, и ученик понимал, что такое одинаковое. Да? Мы вместе работаем, и если у нас будут общие цели, это будет значительно проще. Очень часто бывает так, что у преподавателя есть цель чему-то научить, да, в лучшем случае, а у ученика, например, цель, ну, просто его там кто-то заставил, он приходит, и дабы не ссориться со своими близкими, родителями или, наоборот, детьми, он ходит на наши занятия. Никакой цели, на самом деле, по обучению у него нет. Вот это важно понять, ну, а дальше уже решить для себя, то ли мы попытаемся сформировать у него цель такую, какую нам нужно, то ли мы будем действовать в соответствии вот с этой целью, которую преследует ученик, ну, и, в общем-то, не надрываться, да, это уже вопрос не целеполагания, а вопрос другого рода. Но всегда, когда мы друг друга понимаем вот в плане целей, для чего мы пришли учиться, для чего мы строим это обучение, нам все время становится проще. Следующее – это содержание обучения. Содержание обучения – мы должны себе ответить на вопрос, чему, собственно, мы учим. Когда мы учим незрячего пользователя, у нас непременно в содержании обучения есть две части. Это общая информационная культура и это специфичная часть, часть, связанная со спецификой того интерфейса, с помощью которого мы будем с компьютером работать, нашего невизуального интерфейса. Я сегодня буду больше останавливаться вот именно на второй части. По первой давайте немножко просто поговорим, может быть, потом, когда мы с вами будем общаться в режиме диалога, мы обсудим это более пристально. Сейчас только хочу сказать, однозначно необходимо сформировать у учащихся понимание, ну, хотя бы в некотором смысле, что такое компьютер. Я обычно рассказываю о компьютере как об устройстве, приборе для преобразования, хранения информации и обработки ее. И вот вопрос преобразования форм представления информации, он имеет непосредственный выход в практику. Я думаю, что все мы сталкивались с тем, что люди не очень понимают, какие виды информации друг в друга мы можем преобразовывать. Ну, думаю, что многие из нас получали такой вопрос. Вот у меня есть музыка, текст песни, который поет певец, и я хочу получить это в Word, ну или в блокноте на худой конец, если в Word нельзя. И вот людям тогда приходится объяснять, что какие преобразования возможны, какие невозможны. Я обычно строю свой курс так, что мы начинаем вот именно вот с этих моментов. То есть рассказываем про устройство ввода-вывода информации, каким образом, какие устройства для чего предназначены, что там должно происходить и какие преобразования информации возможно с помощью компьютера, а какие, с какими пока сложно. Следующий момент, который непременно, наверное, должны... Ну, то есть вот когда люди приходят, что они должны научиться делать? Они должны научиться включать компьютер, должны научиться запускать программы, понимать, что такое программа, ну, хотя бы вот на таком чистом пользовательском уровне. То есть что программа – это инструмент для выполнения неких действий, понимать, что такое данные. Данные – это то, с чем программы наши работают, то, с чем мы сами работаем, и понимать, каким образом эти данные в компьютере хранятся. Ну, то есть вот эти вещи про оперативную память, про память на долговременно. Люди тоже должны понимать, понятно, что это позволит потом избежать таких вещей, как потеря своих данных. И, естественно, необходимо, чтобы люди научились работать с файловой системой. Ну, то есть ориентироваться в системе папок и файлов, строить эту систему для себя так, чтобы она была им понятна. Для незрячих, я считаю, еще есть одна очень важная вещь, которую непременно нужно научиться в начальном курсе, это ввод текста. Зрячие обычно на этом как-то не очень заостряются, для нас это важно. Я не говорю о 10-пальцевом методе слепой печати. Замечательно, когда у преподавателя есть такая возможность построить курс или курсы большие таким образом, чтобы люди вот этот метод тоже могли освоить. Очень часто мы вынуждены работать в такой ситуации, когда у нас такой возможности нет. Но простейшие приемы редактирования текста люди должны знать. Люди должны научиться совершенно точно нажимать комбинацию клавиш, чтобы не получалось так, что... Ну, очень часто звучит вот такой вот термин «одновременное нажатие двух клавиш». Не мне вам объяснять, что одновременного нажатия двух клавиш не бывает. Я обычно объясняю так. Одна клавиша у нас действующая, все остальные клавиши-модификаторы. Будь это комбинация из двух клавиш, из трех клавиш, модификатор нажимаем, затем на их фоне нажимаем, отпускаем клавишу действующую, а затем уже можем отпустить клавиши модификатора. И тогда команда выполняется правильно. Моя любимая команда для отработки вот этого – insert F12. Почему я ее так люблю? Потому что, во-первых, люди сразу получают какой-то инструмент в руки, да? По insert F12 они определяют время. Если F12 нажать дважды быстро, мы получим определение текущей даты. Вот сразу они получили пользу от компьютера, и при этом мы можем отработать вот эти нажатия, и они явно уже видят, как все это происходит. Ну, естественно, как правило, на самом первоначальном уровне также какие-то инструменты полезно очень дать для прослушивания аудиоинформации. Ну, вот, наверное, все, что я хотела сказать по поводу содержательного уровня вот этого общего такого вот момента. То есть вот эти знания, о которых я сейчас сказала, на самом деле они необходимы независимо от состояния зрения человека. Да, вот вводить текст, ну, в той или иной степени. И прослушивать какие-то материалы на компьютере и тем более владеть вот этими системными знаниями должны как незрячие, так и зрячие. Еще сейчас, наверное, все-таки к общей информационной культуре, к основам общей информационной культуре относится знакомство с интернетом. Это тема отдельная, тема сложная. Вот когда я смотрю программы, которые ориентированы на пользователей с нормальным зрением, мы очень часто видим, что практически в интернет они выходят с первого-второго занятия. То есть как только сели за компьютер, так сразу практически их преподаватели ведут в интернет, потому что ничего такого вот сложного, как для нас, в интернете нет. И очень часто у незрячих пользователей тоже как бы вот такое вот желание, а давайте мы сразу пойдем в интернет, оно возникает. Я обычно этому желанию активно сопротивляюсь по многим причинам. Интернет – это значительно более непредсказуемая среда, чем приложение наше, установленное на компьютере. И для того, чтобы работать в непредсказуемой среде, нужно сначала научиться работать вот с теми вещами, к которым мы привыкли, которые... поведение которых мы можем заранее предсказать. Наверное, я больше сегодня вот о содержательных аспектах общего назначения, общей информационной культуры, общих информационных знаний останавливаться не буду. Если будут какие-то вопросы, я на них готова потом в режиме диалога с вами поговорить, на вопросы ответить. Я же хочу больше сегодня остановиться на содержании технического обучения, что значит научить незрячего работать на компьютере именно с невизуальным интерфейсом. И здесь мы сразу будем говорить с вами как бы и о содержании, и немножко о методах обучения. Я не утверждаю, что я однозначно знаю, каким образом нужно учить незрячих работать на компьютере, но я про это думала, и сегодня, в общем-то, на самом деле, я вам рассказываю просто свои размышления, которые у меня на эту тему есть, и которыми я активно пользуюсь в своей собственной работе. Давайте немножко отвлечемся. Работа с компьютером в самом общем виде, как, в общем-то, и со многими другими устройствами, как она выглядит. Мы хотим получить некий результат. Для этого у нас есть некий инструментарий. Мы с помощью этого инструментария выдаем какую-то команду, какое-то воздействие производим. И дальше мы должны получить представление о том, каким образом наше это воздействие подействовало, да, и то есть каким образом оно изменило ситуацию, и выбрать способ дальнейшего воздействия для того, чтобы получить то, что мы с вами хотели. Таким образом, вот мы все работаем на компьютере, таким образом мы с вами пользуемся там любой другой техникой. В самом общем виде вот алгоритм действия такой. Что у нас происходит при визуальном доступе, на который ориентированы наши программные средства, с которыми мы должны работать, то есть и Windows, и другие. Да, давайте сразу я скажу, что я буду все рассказывать касательно Windows и JOS. Ну, потому что так просто будет проще. Так вот, наша операционная система Windows, она ориентирована на визуальное восприятие. Что происходит при визуальном доступе? У нас есть экран компьютера, на который выводится вся информация о текущей рабочей ситуации. То есть мы видим, какие приложения у нас запущены. Мы видим... какое приложение сейчас работает, в каком оно находится состоянии. И, окинув взглядом весь экран, мы можем получить целостное представление о рабочей ситуации, которая сейчас у нас, в которой компьютер находится, в которой мы вместе с компьютером находимся. При этом элементы воздействия, весь наш инструментарий, он тоже реализован с помощью видимых элементов. То есть на экран выведены видимые элементы, и с помощью мышки мы можем с ними контактировать и свои управляющие воздействия таким образом передавать на компьютер. То есть таким образом у нас экран компьютера представляет собой некую информационную модель, которая нам дает и возможность видеть рабочую ситуацию, и возможность ей управлять. Теперь давайте попробуем себя представить, ну, просто вот на месте создателя невизуального интерфейса. Вот нам нужно создать невизуальный интерфейс для вот такой штуки, которая уже работает на визуальном интерфейсе. Что у нас есть на самом деле? Если у человека нет зрения, у него остался слух и осязание. И у нас есть два, в общем-то, инструмента для вывода – это брайлевский дисплей, где выводится небольшой кусочек шрифтом Брайля, небольшой кусочек информации. И у нас есть синтезатор речи, который может выдавать речь. Основное отличие обоих каналов, и осязательного, и слухового, от зрения состоит в том, что оба эти канала принципиально последовательные. И одномоментного обзора ситуации они нам дать не могут. То есть даже если мы представим, что если бы у нас был какой-то чудесный чтец, вот у вас есть человек, который готов вам читать столько, сколько вы скажете, он стоит у вас за спиной перед экраном компьютера, но при этом в компьютерных вещах ничего не понимает, он готов вам все прочитать, но что именно, ни вы не знаете. Можем мы в таких условиях управлять оперативно рабочей ситуацией? Не можем. Можем мы сделать нашу работу хоть сколь-нибудь эффективной вот с помощью такого вот совершенно необученного чтеца? Не можем. Значит, мы каким-то образом должны сформировать информационный поток, чтобы получать именно ту информацию, которая нам нужна. При этом ситуация чем еще осложняется? Разные органы чувств ориентированы на восприятие различных признаков предмета. Например, цвет, он воспринимается исключительно с помощью зрения. Да? И непосредственно ни осязанию, ни слуху, вот ровно тот же спектр информации, который воспринимается с помощью зрения, мы передать не можем. Какие у нас есть средства для передачи вот этой информации? Но только словесные. То есть мы можем передать вот ту же, примерно ту же информацию, но только в словесном виде, да, вот используя имеющиеся наши средства и вывода. Ну, собственно, и вот возникает задача. Вот этот сложный графический интерфейс мы должны преобразовать в словесную форму. И второе, мы должны из всего этого многообразия информации, которая у нас на экране компьютера присутствует, выбрать именно ту, которая нам необходима для того, чтобы в рабочей среде ориентироваться и для того, чтобы дать нам возможность ею управлять. На самом деле вот эти задачи как раз и решает программа экранного доступа. То есть она для нас выбирает наиболее нужную сейчас, наиболее актуальную с ее точки зрения информацию, и она нам ее выдает преимущественно в словесной форме. Ну, я прекрасно, вы все понимаете, что можно настроить там какие-то звуки, изменения тональностей там на различные признаки, но можно на брайлевском дисплее настроить различные режимы подчеркивания текста, отображение атрибутов, но, тем не менее, преимущественно все-таки у нас словесная форма передачи информации. Вот здесь возникает одна из сложностей, которые у незрячих пользователей могут быть при работе на компьютере. JAWS выдает нам какую-то информацию именно в словесной форме, и мы должны понимать, что же такое он нам сказал. Сейчас, одну минуту, я попробую сделать пример.
Исправьте опечатки точка док. Альта. Исправьте опечатки точка док. Левая квадратная скобка. Режим ограниченной функциональности. Правая квадратная скобка. Видите, смайкер. Альта. Все двоеточие, обратная коса и черт, юзер, обратная коса и черт, один, обратная коса и черт, тут юзер, обратная коса и черт, новая папка. Все двоеточие, обратная коса и черт, юзер, обратная коса и черт, один, обратная коса и черт, тут юзер, обратная коса и черт, новая папка. Просмотр элементов, список сомножественных выборов. Исправьте опечатки, точка, док. 29.5.
Вот смотрите, это немножко не настроенный для нормальной работы компьютер. Я его просто использую сегодня для демонстрации. Он сказал безумное количество каких-то непонятных вещей. Если... Теперь он вообще ничего не хочет говорить. Но что для нас важно? Вот когда мы перемещаемся по каким-то там рабочим элементам, допустим, с помощью мышки, на экране это отображается с помощью рамок, с помощью выделений цветом, нам JAWS просто озвучивает имя активного элемента, который сейчас стал активным. Если мы перемещаемся на какой-то элемент управления, он нам его озвучивает, причем он много ведь вещей на самом деле говорит. Если мы переключаемся на какой-то редактор, он говорит, например... Вот смотрите, мы сейчас с вами запустим...
12. Сохранение документа, диалог. Имя файла, двоеточие, комбинированный редактор, исправьте опечатки, точка, док.
Вот он говорит, имя файла, комбинированный редактор, исправьте опечатки. Это что, файл у нас называется комбинированный редактор? Что такое исправьте опечатки? То есть вот всем этим вещам понимать, для чего было сказано то или иное слово, как его нужно интерпретировать, что под этим нужно понимать, вот этому нужно пользователя учить, обращая внимание на все вещи, которые Джоз произносит. Я, ну, опять же, вот мы сейчас рассматриваем несколько такую идеализированную модель программы экранного доступа. Я обычно пользователям говорю, что ничего лишнего Джоз вам не скажет. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это не совсем правда, но тем не менее... То есть вот первая задача, которая встает перед преподавателем, это научить понимать, во-первых, терминологию, которую использует Джоз, так же, как Анатолий Дмитриевич нам на вебинаре рассказывал о том, что учащиеся должны понимать то, что говорит преподаватель, вот они должны понимать то, что говорит Джоз, еще больше, наверное, чем... преподаватель. Теперь пойдем дальше. Каким образом мы с вами работаем с программой экранного доступа JAWS? У нас есть два режима. Режим автоматических сообщений. Ну, опять, да, вернусь. Мы все-таки рассматриваем, ну, такую вот упрощенную, идеальную модель. Так вот, два режима генерации сообщений. Это автоматическое, автоматический режим и командный. Автоматический – это режим, в котором мы обычно работаем, то есть когда сообщения выдаются при выполнении каких-то команд, сообщения выдаются программой экранного доступа автоматически. Мы ничего специального для этого не делаем, мы просто работаем с помощью клавиатуры. Мы нажали какую-то клавиатурную комбинацию, выполнили какое-то управляющее воздействие, JAWS обеспечивает нам обратную связь. Вообще, вот этот автоматический режим, он отражает динамику процесса. Кроме наших собственных воздействий, он также в автоматическом режиме, в идеале, да, JAWS обеспечивает нам представление и о том, если вдруг произошла какая-то нештатная ситуация. Если вдруг у меня сейчас повиснет компьютер, JAWS радостно повиснет Word, да, JAWS нам радостно скажет, что программа выполнила недопустимую операцию, будь закрыта, окей. И вот этот вообще автоматический режим, он позволяет следить за состоянием системы и контролировать то, что там происходит. Что мы должны... по отношению к пользователю вот в этом плане. Мы должны научить людей следить за этими сообщениями. Но опять вот возвращаясь к тому, что ничего лишнего он не говорит. Не просто следить, но уметь правильно их интерпретировать. Особенно это важно, когда что-то пошло не так. Наверное, ну вот жуткий пример могу привести. Например, пользователь набирает текст, и в какой-то момент... ну вот самый простой пример – это когда мы набираем текст, у нас озвучивается текст по символам, которые мы вводим. Если мы сразу слышим, что символ ввели неверно, мы быстренько нажимаем backspace, никаких проблем потом с исправлением ошибок у нас не будет, да, тоже польза. Пример жуткий – это когда мы набираем текст, и вместо того, чтобы хотим нажать, например, заглавную русскую F, да, хотели нажать Shift F, случайно нажали Ctrl-F. Что у нас получилось? У нас выделился весь текст. И если мы не обратили внимания, то весь текст мы благополучно похороним при следующем нажатии клавиш. Ну и, собственно, если вовремя этого не заметим, то и восстановить его не сможем. Да? Придется его набирать по новой. Пример могу привести несколько более сложный. Например, вот когда мы сохраняем...
Все двоеточие, обратная коса и черта, юзер, обратная коса и черта, один, обратная коса и черта, друг, юзер, обратная коса и черта, новая папка. Альтап, сохранение документа.
Вот у нас есть диалог сохранения документа.
Квадратная скобка, режим ограниченный, функциональность. Да, тип файлы, двоеточие, пишет два номера, шифта. Или файлы, двоеточие, комбинированный редактор, исправьте отпечатки.
Мы хотим сохранить файл с каким-то именем, старательно ввели имя файла.
Один.
Вот три единички я ввела. Затем пошли искать папку.
Шифта. Редактор, шифта,
перешли в поле, где нам показывается, собственно, содержимое нашей текущей папки. И случайно встали не на название папки какой-то, а встали уже на имя файла.
Имя файла будет очень комбинированный редактор, не должен синтезировать базовую часть неизвечных пользователей ВК.док.
Нажимаем на сохранить.
Сохранение документа, диалог. Microsoft Word диалог. Файл .. Видит базовую часть неизвечных пользователей ВК.док уже существует. Заменить существующий файл. Ребенок нам подвечено. Отзыв. Так, угадай кнопка.
Вот если пользователь не готов к такому заменить обороту событий, да, ему, в общем-то, трудно понять. На самом деле, ну, я же ввел имя файл. Что он меня такое спрашивает? То есть очень часто я наблюдаю такие вещи, что пользователи не обращают внимания даже вот на эти предупреждающие сообщения. Ну, и, собственно, сохраняют файл. Ну, и в результате файл, вот, который у меня сейчас случайно туда попал, он получается похороненным под этими нашими тремя единичками, которые мы только что создали. И на самом деле это не просто страшилка, такие вещи случаются. Я, например, на вот такого рода ошибки, я на них специально, когда веду занятия, специально обращаю внимание на то, что может произойти вот в подобных случаях. То есть вот такие вот провокационные ситуации, они случаются, и на них очень полезно специально заострить внимание пользователей. Полезно это бывает и самому спровоцировать, например. И очень часто, когда я веду занятия, если кто-то случайно из учащихся попадает вот в такую ситуацию, вот, демонстрировать ее ученикам бывает очень полезно. Пойдем дальше. Кроме, собственно, автоматического режима чтения, что у нас еще есть в арсенале? У нас еще есть командное чтение. То есть мы можем не просто выполнять какие-то команды, и JOS нам будет подзвучивать их. У нас есть специальные команды, которые статичны, они никак на рабочую ситуацию не влияют. Это команды, которые нам позволяют получить представление о том, что, собственно, у нас сейчас на компьютере происходит, в каком состоянии находится наша рабочая ситуация. Прежде всего, моя любимая команда – это insert.
Заголовок. Исправьте отпечатки, точка, другая, квадратная скобка, режим ограниченной функциональности, правая, квадратная скобка.
Это заголовок, в каком окне мы сейчас находимся. Для чего, собственно, вот эти вот команды используются? Они в основном служат для того, чтобы... Вот в идеале пользователь следит за рабочей ситуацией, за тем, что у него происходит по автоматическим сообщениям. В идеале. Если он потерялся, то он должен уметь восстановить свое представление о том, что же происходит, как раз вот с помощью этих команд чтения. Здесь у команд чтения есть тоже, у использования команд чтения есть два аспекта. Первый аспект – это содержательный, второй аспект – технический. Содержательный – это мы должны понимать, какую же, собственно, для того, чтобы мне восстановить представление о том, что происходит, какую же, собственно, команду я должна сейчас нажать. Если мне нужно просто узнать активное окно, да, и дальше у меня все будет хорошо, я использую команду чтения заголовка, insert t. Если мне нужно сориентироваться в тексте, значит, я должна понимать, каким образом я могу сориентироваться в тексте. Прочитать текущую строку, или прочитать текущее слово, или прочитать текущий символ. И вот всем этим вещам тоже пользователя необходимо учить. С Следующая особенность нашего рабочего процесса, которая, в общем, давно уже напрашивалась, о которой я почему-то до сих пор не сказала, это невозможность использования мыши. Мышка – это замечательный инструмент. Он получил такое широкое распространение, потому что как раз он такой замечательный. Он очень эргономичный, интуитивно понятный, и интерфейс, который основан на использовании мыши, он как раз так и создавался, чтобы сделать его, во-первых, единообразным, а во-вторых, интуитивно понятным. Вот мы этой замечательной прелести с вами лишены, и поэтому должны строить наш рабочий процесс уже без использования мыши. Здесь ведь Windows предусмотрена масса клавиатурных команд, и они не получили широкого распространения среди пользователей с нормальным зрением, как раз потому, что мышка очень удобная. Хотя большинство из достаточно продвинутых пользователей признает, что использование клавиатурных команд, оно ускоряет работу, делает ее более эффективной. Есть только маленький нюанс. Вот эти клавиатурные команды, они уже не столь единообразны, и их нужно знать. И второй еще нюанс – это то, что иногда, ну, когда разработчики пользуются стандартными видимыми элементами при разработке своих интерфейсов, как правило, клавиатурные команды там есть. Они автоматически будут работать. Но ежели разработчик чего-то сильно намудрил, то, собственно, клавиатурные команды работать не будут вообще. Да? То есть вот такие вот издержки, отсутствие мыши, они тоже существуют. Есть еще один нюанс, который, опять же, мы имеем вот с моей точки зрения из-за того, что не можем пользоваться мышью. Очень многие компьютерные книжки основаны на том, что действия там описываются на основе управления с помощью мыши. Щелкните тут, щелкните там, никакой терминологии. И в результате мы не только не получаем как бы понимания, каким образом мы должны программу управлять, а вообще об общей структуре программы очень часто получить представление не можем, потому что используется очень много картинок и используются действия преимущественно мышью. Без описания логики управления программы. Пойдем дальше. Обычно интерфейс программ строится таким образом, чтобы пользователю помочь работать. Ну, о чем я? Когда зрячий человек работает с программой, он видит перед собой ее рабочий экран, там есть панели инструментов, там есть меню, то есть инструменты, с помощью которых он может управлять рабочей ситуацией, они ему визуально доступны, они у него вот лежат перед носом, что называется. И, по крайней мере, он всегда может кого-то там, если даже он не знает, чем ему воспользоваться, он может попробовать. У нас с вами ситуация принципиально иная, когда мы работаем с невизуальным интерфейсом. Все эти прелести нам просто так недоступны. Мы, конечно, можем, наверное, прочитать, какие у нас есть, какой у нас там есть меню, какие у нас есть панели инструментов, что у нас там такое присутствует. Но для этого мы должны быть достаточно квалифицированными пользователями, во-первых, и, во-вторых, предпринять специальные действия. То есть просто так, по умолчанию, ничего этого, никаких всплывающих подсказок у нас не всплывает. И мы... Что из этого следует на самом деле? На самом деле из этого следует, что незрячий пользователь должен иметь более четкое, более хорошее алгоритмическое представление достижения той цели, которую он перед собой поставил. Конечно, понимать, что, собственно, он делает, должен и пользователь с нормальным зрением. Но для незрячего пользователя, вот в силу того, о чем я говорила, в силу того, что мы полностью рабочей ситуации не видим, мы ее полностью не воспринимаем, в силу того, что подсказки какие-то нам тоже недоступны, мы должны лучше понимать, каким же образом мы должны достичь нашей цели. Я у такого алгоритмического представления, которое обычно мы отрабатываем с пользователями, выделила бы три уровня. Первый – это уровень содержательный, второй уровень – прикладной и третий – технический. Содержательный – это уровень в терминах решаемой задачи. Нам нужно сохранить файл. Нам нужно открыть файл и взять из него кусочек. Прикладной уровень – это уровень в терминах программ, в терминах приложений, с которыми мы работаем. И технический уровень – это уже уровень реализации, то есть уровень, когда мы проговариваем, проделываем все это с помощью клавиатурных команд. Ну, вот простой пример могу привести. Например, мы хотим развернуть на весь экран окно. Да? Это содержательный уровень представления нашего алгоритма. Прикладной уровень. Мы должны открыть системное оконное меню, должны выбрать пункт «Развернуть» в нем и его активизировать. Ну и пункт, собственно, и уровень технический – это мы должны нажать Alt-пробел, чтобы вызвать меню, должны вертикальными стрелками найти пункт «Развернуть» и активизировать его с помощью клавиши Enter. Обычно я с детьми, особенно вот в школе, проделываю просто такие упражнения, мы с ними разбираем вот все эти три уровня представления алгоритма, проговариваем. Когда я спрашиваю пользователей, учеников, что вы должны делать, и они мне отвечают «Alt-пробел», я такого варианта ответа просто не принимаю. У меня, кстати, был, ну, опять же, допускаю, что, наверное, бывают разные варианты усвоения знаний, мне лично это непонятно, но просто на заре моей преподавательской деятельности в сфере компьютерных технологий у меня был ученик, который мог мне позвонить и сказать: «Марин, вот я нажал F2, потом два раза стрелку вниз, нажал L, и у меня ничего не получилось». Я говорю: «Подожди, давай минуточку, а что ты хотел получить-то, и почему ты так делал?» «Ну, вы так сказали». Вот говорить так нельзя, да, я понимаю, что я так не говорила, это он сам для себя сконструировал, то есть человек всегда должен понимать, для чего он делает, как он делает, и каким образом это технически нужно выполнить. Почему я настаиваю вот на этом промежуточном уровне, прикладном? Потому что он позволяет очень во многом интерфейс стандартизовать. То есть, когда мы проговариваем это в терминах прикладной программы, мы говорим, с какими управляющими элементами мы работаем. Если мы сказали, что работаем в меню, я могу дальше уже не задумываться о том, каким именно образом я работаю в меню. И не говорить, что там нужно нажимать стрелки вниз и так далее. То есть, если я говорю, что я работаю с диалогом, значит, я работаю с диалогом, да, и работаю по правилам именно работы в диалоге. И не должна каждый раз говорить, что нажмите три раза Tab, и вы получите такой-то результат. И, собственно, вот такой вот проработке алгоритмической я обычно уделяю достаточно серьезное внимание. Причем мы обычно это делаем и без компьютеров, и с компьютерами, то есть самыми разными способами. Теперь давайте вот все-таки попытаемся как бы, ну, еще раз осознать, так чем же, собственно, отличается то, что мы делаем, от того, что делает пользователь с нормальным зрением. Еще раз вернемся к этому. У пользователя с нормальным зрением есть замечательная информационная модель рабочей ситуации. Это, собственно, экран компьютера, где выведена и состояние рабочей ситуации представлено, и представлены инструменты, те, которые, собственно, доступны для управления этой рабочей ситуацией. С помощью этих инструментов, опять же, с помощью единообразных действий мышкой, он может рабочей ситуацией управлять и получать тот результат, который он хочет. Что есть у нас? У нас тоже есть информационная модель, но материального носителя у нее нет. Она существует только в представлении пользователя, и сформировать мы ее, вот эту вот модель, должны на основе локальных сообщений, которые нам, собственно, дает программа экранного доступа. Вот во многом эта ситуация аналогична ориентированию в пространстве незрячего. То есть там также, когда мы перемещаемся с вами в пространстве, мы имеем некоторые локальные сообщения, мы можем там с помощью трости получить какую-то информацию, мы можем какую-то информацию получить там, с помощью других осязательных способов. Где-то мы повернули, где-то мы что-то такое еще сделали, и вот на основании вот этих вот локальных каких-то сообщений мы должны получить общую пространственную модель того пространства, где мы с вами передвигаемся. И вот по этой модели суметь таким образом организовать свое передвижение, чтобы прийти именно туда, куда мы с вами, собственно, и задумали. И в такой же ситуации примерно находится у нас незрячий пользователь компьютера. Теперь вот когда учат незрячего ориентироваться в пространстве, собственно, какая задача человека, который вот рассказывает маршрут? Она как раз такая, чтобы дать ему ориентиры, которые доступны с помощью тех органов чувств, которые у него есть. Если вам кто-то будет объяснять, что вот вы должны повернуть у того дома, где находится, не знаю, там, синий плакат на втором этаже вывешен, вряд ли вам это сможет помочь. То есть задача того, кто учит ориентироваться в пространстве, найти именно те ориентиры, которые помогут, которые будут доступны. Да? Лучше, наверное, вот в данном случае более полезным ориентиром будет служить яма, подъезд, да, у которого вам нужно свернуть. И вот, собственно, в такой же ситуации находимся мы с вами. Мы должны дать пользователю при работе на компьютере те ориентиры, которыми он сможет воспользоваться, объяснить ему, каким образом он сможет воспользоваться этими ориентирами, ну и, собственно, научить ими пользоваться. Ну и давайте мы с вами сейчас попробуем еще разочек подвести итоги вот тому, что я говорила, и поставить задачи, которые должен ставить перед собой преподаватель, когда работает с незрячим пользователем, для того, чтобы его работа, этого незрячего пользователя, стала более эффективной. Почему я настаиваю, собственно, на эффективности? Потому что, когда мы учим пользователя, наша задача сделать так, чтобы работа его была, ну, вот опять повторюсь, эффективной. Да? То есть если человек будет по полчаса создавать папку, и всякий раз, когда что-то делает предварительно, прочитывать все, что он может прочитать, и там заголовок окна, и весь текст, где он находится, и текущую строку, и текущие слова, и так далее, и так далее. Вот такой способ работы, он вряд ли может считаться приемлемым. Все-таки наша задача сделать так, чтобы люди работали с приемлемой скоростью, не теряли свои данные, и, собственно, сами получали удовольствие от этого процесса. Так вот, вернемся, значит, подводя итоги. Эффективность рабочего процесса, она будет облегчаться, я считаю, владением следующими навыками. Это умение правильно понимать сообщения программы экранного доступа. Вообще, изначально я это формулировала владение терминологией, используемой программой экранного доступа. Ну, вот на самом деле, первая формулировка, она, наверное, более понятная и более правильная. То есть здесь дело не только в терминологии, не только в тех словах, которые Джоз говорит, но и в понимании, для чего он это говорит всякий раз, что он такое сказал. Вот здесь, кстати, возникает такой вопрос очень часто. Меня, например, спрашивают, а вот надо включать сообщение наставника у Джоза или не надо их включать? Когда вот эта возможность только появилась их включать, мне как-то это все очень понравилось. Я считала, что когда мы учим работать незрячего пользователя, то было бы здорово их включить. Ну, потому что сразу мы получаем информацию о том, каким образом мы управляем рабочим элементом, то есть получаем массу дополнительной информации. Теперь скажу честно, я их сразу отключаю, когда начинаю обучать начинающих. Потому что, во-первых, это смущает людей в том плане, что сообщения становятся очень длинными. Во-вторых,
система пробел.
Не так.
Беспечатный редактор. Виртуальные ленты. Главная вкладка. Главная вкладка. Для перехода по элементам управления на этой ленте используйте Shift-T или используйте клавиши Shift-T.
Вот. Значит, нам сразу сказали слишком много всего, если у нас сообщения наставника включены. И пользователь начинает смущаться и расстраиваться. Мало того, ну вот у меня здесь ленточный интерфейс. Например, если мы работаем с обычным меню, с классических приложений, когда нажимаем Alt, говорит, строка меню для перемещения, нажмите стрелки вправо и влево. А предположим, что пользователю нужен вот именно тот пункт меню, файл, да, который у нас сейчас оказался активным. И их очень смущает, что, ну как же, сказали, стрелки вправо и влево. Почему же я должен нажимать стрелку вниз вот сейчас? Вот. Но даже, на мой-то взгляд, больший вред вот от этих сообщений он заключается в том, что слишком длинными они становятся. И человек в результате, ну, ему кажется, что он говорит слишком много неважного. Джос. Вот, на мой взгляд, первая наша задача – воспитать вот именно внимательное отношение вот к этим сообщениям, чтобы человек научился их правильно интерпретировать.
Вот это строки меню, вот это меню, беспечатный.
Следующее – это умение синтезировать целостную модель рабочей ситуации на основе последовательных сообщений локального характера, представляемых программой экранного доступа. То есть чтобы человек ориентировался в процессе того, как он работает, чтобы он не всякий раз обращался за информацией к каким-то дополнительным вещам, там, подзывал кого-то, посмотри, а где это я, а что это у меня такое случилось, чтобы все-таки в процессе работы человек понимал, что с ним происходит. Следующий навык – это ориентация в рабочей ситуации при помощи команд чтения экрана. Ну, это, об этом мы с вами подробно говорили, здесь два аспекта, содержательный и технический. То есть что спросить у Джоза и каким образом его спросить. Следующий навык – это владение приемами работы со стандартными элементами управления посредством клавиатурных команд. То есть я считаю, что это относится к основам компьютерной грамотности незрячего пользователя, когда мы осваиваем навыки работы в меню, когда мы осваиваем навыки работы с диалогами, с каждым элементом диалога, и когда, если пользователь слышит, что это, скажем, кнопка, он сразу понимает, что нажать ее можно с помощью клавиши пробел либо с помощью клавиши Enter. Если человек слышит, что это список, он понимает, что перемещаться по нему мы будем стрелками. Если человек слышит, что это дерево, он знает, как работать с деревом. Следующий навык, который, в общем-то, мы должны отрабатывать, это четкое алгоритмическое представление процесса достижения цели работы, включающее три уровня. Содержательный в терминах решаемой задачи, прикладной в терминах используемых программ и технический в клавиатурных командах. Я не говорю, что нужно проговаривать каждый из этих уровней отдельно, да, иногда это бывает неуютно и некомфортно, но что вот на каждом из них необходимо заострить внимание, вот на этом я все же настаиваю. Ну и последний, как бы, вот такой вот комплексный навык – это способность контролировать по информационной модели соответствие своих действий и поведения программ заданному алгоритму, внимательно отслеживая и правильно интерпретируя все автоматические сообщения программы экранного доступа и используя для получения дополнительной информации команды чтения. Ну, то есть, по сути, вот то, о чем я уже говорила, следим за тем, что происходит, и если что-то пошло не так, понимаем сразу, что что-то пошло не так, а не потом уже спохватываемся, что... И думаем, как же нам с этим бороться дальше. Я прекрасно понимаю, что вот сегодня я не коснулась очень многих аспектов. Да, вот эти навыки, они ведь сами по себе не формируются, их нужно формировать. Ну, то есть мы не можем просто сказать пользователю, мы сегодня учимся работать в диалоге. Мы должны выбрать какой-то для этого диалог, мы должны выбрать, ну, то есть вот содержательный аспект, он остался сегодня у нас немножечко за гранью рассмотрения, я просто решила сосредоточиться больше на технических деталях, потому что вот они мне кажутся важными, это одна сторона. А вторая, ну, я не знаю, об этом вот мы с вами еще не разговаривали. На эту тему есть замечательная статья, которую написал Олег Валерьевич Шевкун для сборника, который мы выпускали по прошлой программе Министерства экономического развития в 2012 году. Сборник этот называется «Теория и практика Тифло-IT». Он есть на нашем сайте www.camerata.org. И если кто-то еще этого сборника не видел, я думаю, что вы там найдете много интересного. В частности, там есть статья Олега Валерьевича Шевкуна. Он вот о том, о чем я говорила сегодня, рассказывает немножко в других терминах, но идея в точности та же. Вот он эту нашу проблему называет кризисом одномерности. В общем, кому будет интересно, прочитайте. Я думаю, что это будет очень интересно и сравнить с тем, о чем я сегодня рассказывала. И там Олег Валерьевич говорит о том, что вот у JAWS, у других программ экранного доступа есть специальные средства, которые предназначены для того, чтобы вот этот кризис одномерности, вот этот наш, сложности нашего невизуального интерфейса преодолевать. У него речь идет о более продвинутых средствах JAWS. Я сегодня говорила о вещах, которые, ну, более такие вот технические для начинающих пользователей. Когда я формулировала тему вебинара, наверное, там не хватает одного слова. Она у нас называется «Цели, содержание и методы обучения незрячих работе на компьютере». Наверное, нужно было добавить слово «начального». Ну или какого-то вот базового, основного. То есть я сегодня постаралась поговорить о том, чему мы должны учить вот именно начинающих пользователей в самом-самом начале. И немножко, опять же, о том, каким образом мы их должны, ну, то есть на чем мы должны свое внимание сосредоточить. Наверное, все, что я хотела сказать, я сказала. Жду ваших вопросов, с удовольствием буду на них отвечать.
Марина, спасибо большое за ваш вебинар. Друзья, я вам напоминаю, что сейчас вы можете присоединиться к разговору. Уже есть смс, который вы присылали на телефон 8-903-707-2671. Присылайте их дальше. Повторюсь, 8-903-707-2671. И можно будет позвонить нам. Звонки принимаются на Skype radio.voz и на телефон, это бесплатно для всех жителей России, 8-800-716-45, 8-800-716-45, и поправка, линейный редактор сегодня Олеся Синяк. Друзья, звоните, мы сейчас прервемся и продолжит вебинар вместе с Мариной Рощиной уже сам главный редактор Радио ВОЗ Олег Шевкун, а я с вами пока прощаюсь.
Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ.
17 часов 17 минут. Добрый вечер. Продолжается вебинар. Ведущая Марина Рощина. На линии, Марина?
Да, конечно.
А сегодня в студии работают звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. У микрофона Олег Шевкун. Мы читаем ваши сообщения, мы принимаем ваши звонки, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотели бы спросить, что вы хотели бы сказать, а что затронуло вас в этом семинаре. Наш телефон для смс-сообщений плюс 7-903-707-2671. Наш бесплатный контактный телефон для звонков в студию 8-800-700-1645. Наш скайп radio.voz. Вы знаете, Марин, во-первых, спасибо вам большое за семинар, замечательный семинар. Говорю об этом не только я, говорит об этом и наша слушательница, которая прислала сообщение из Ярославля, Анна Князева. Пишет: «Марина Анатольевна, благодарю вас за прекрасный вебинар. Отличная подача материала, ясно, четко структурирована. К сожалению, дослушать не удалось, пора бежать в школу». Вот так пишет настоящий педагог.
Ну, да.
Да. Пока вопросов нет, или так, пока мы ждем вопросы, пока мы ждем сообщения, я хотел бы поставить, ну, пару своих вопросов, исходя из того, о чем вы, Марина, рассказывали. Можно?
конечно.
Ну, вот вы говорили о целях, и вы говорили о взаимодействии. Вот первая часть взаимодействия между учителем и учащимся, это, собственно говоря, как-то найти единство этих целей. Да. Возможно, я это пропустил. Но вот вы приходите, и вы начинаете работать с человеком. Каким образом вы, в общем, понимаете и свои цели, и его цели? И что делать, если у вас группа, в которой несколько человек, вы один преподаватель, цели у каждого свои? Как найти совмещение, как найти единство вот этих самых целей для того, чтобы вместе потом идти вперед в этой работе?
Нет, но я полагаю, что вот свои цели я все-таки поняла до того, как прийти в класс, да, в группе. То есть, когда я прихожу к людям, ну, по крайней мере, первый раз, да, моя цель – научить эту группу, ну, то есть, научить их работать на компьютере, да, вот обычно так она формулируется, ну, такая, в самом общем виде. Обычно все-таки мы с людьми начинаем разговаривать. И вот... Задача педагога, задача опытному педагогу это проще, начинающему педагогу, наверное, немножко сложнее понять все-таки. Ну, потому что если их просто начать спросить, для чего вы пришли, как правило, мы и получим ответы. Я пришел научиться работать на компьютере. Постепенно, когда мы начинаем с группой работать, мы понимаем, что ну, как бы не все пришли за этим. Это выясняется только в процессе общения. Если все ладится, если процесс обучения идет гладко, то есть если пользователь усваивает, ну, бог с ним, да, неважно, на самом деле, нам для чего он реально пришел, если у нас все хорошо, если у нас с ним вместе все получается. А вот если не получается, тогда уже надо пытаться понимать, почему не получается. И каким-то образом вот здесь вот эти цели пытаться выяснять. Бывает, правда, другая ситуация, особенно вот в наших условиях, да, мы-то думаем, что мы должны научить человека работать на компьютере, а он пришел к нам, чтобы научиться, ну, я не знаю, там, ровно ходить в интернет на один сайт с кулинарными рецептами и легко получать оттуда вот эти самые кулинарные рецепты. Вот это может выясниться тоже, ну, на самых ранних стадиях обучения. Ну, и здесь вести себя можно по-разному. Если у нас какой-то учебный курс, где мы вынуждены все-таки всю программу дать, то надо пытаться каким-то образом корректировать эти цели, да, и объяснить человеку, что ему какие-то более глубокие знания не понадобятся в другой момент, когда ему этот сайт разонравится, или когда, например, наконец, на этом сайте поменяют интерфейс, а бывает это достаточно часто. Вот. Либо, если мы работаем, вот особенно часто ведь в проектных условиях, мы работаем с людьми почти индивидуально, да, у нас очень часто бывает такая возможность под эти цели подстроиться. Если есть такая возможность, почему не подстроиться? Причем практика показывает, что если человек пришел даже за каким-то вот небольшим компьютерным навыком, да, вот он для себя решил, что он хочет с помощью компьютера слушать книжки. Следующий этап, как правило, будет следовать, что он захотел эти книжки каким-то образом сохранять, значит, ему понадобилась файловая система. Я обычно, если у меня есть такая возможность, под людей подстраиваюсь. Да, если действительно у меня не группа сидит передо мной, которой я должна выдать там, полную программу в соответствии с заданной программой, а если приходят люди ну, в почти индивидуальном порядке, я пытаюсь подстроиться под их интересы и практика показывает, что интересы постепенно расширяются, и так или иначе мы все равно освоим больше, чем человек для себя планировал, если он планировал совсем чуть-чуть. Вот. Конечно, когда группа пришла разнородная, здесь работать достаточно сложно.
Давайте примем телефонный звонок. А у нас на связи Юрий. Юрий, здравствуйте. Юрий, слушаем вас.
Я задаю, да?
Да, конечно, мы слушаем, вы в эфире.
А скажите, пожалуйста, вот я очень слабый, конечно, я только начинающий. Ну вот что интересно, когда в интернете лазаю, мне, вот когда она читает строчки, и вот говорит по щелчку, по щелчку. Я пробую энтером, чтобы она эту команду не видит. А что это значит по щелчку, не могу знать. Какая-нибудь клавиатура есть команда это по щелчку?
Спасибо большое, Юрий. Я переформулирую вопрос для Марины. Марин, представьте себе, что вот на занятии вы получили от учащегося вот такой вопрос. Что будете делать?
Вот понимаете, если я на занятии получила от учащегося такой вопрос, это значит, что я в корне неправильно построила свои занятия. То есть как раз вот об этом я сегодня и говорила. Да? То есть на самом деле это вот те основы, которые мы должны пользователю дать, прежде чем запустить его на интернет-страницу, где он встретится вот с этой вот по щелчку уже с глазу на глаз, да, что называется, без нас. То есть вот это вот взаимодействие с элементом по щелчку мы с ним должны были отработать, ну, где-то там, ну, тренировочных сайтов у нас нет, да, то есть нужно было подобрать вот какой-то вот. То есть вот эти знания, они как раз относятся к разряду основных, я бы сказала.
Ну, хорошо, а если человек где-то как-то, вот когда-то что-то выучил, когда-то что-то узнал, потому что вы же, наверное, занимаетесь не только с людьми, которые с нуля осваивают компьютер, а и с теми, у кого какое-то представление уже есть. Это представление может быть разное. Как разгребать вот эти завалы?
Вот это, наверное, самая сложная задача преподавателя – разгребать завалы. Здесь еще есть такой момент, что пользователь, который... Вот, ему кажется, что я все знаю. Вот в данном случае он пользователь, по крайней мере, адекватный, да, он сразу сказал, я пользователь там не очень.
Да, конечно. Да?
А очень часто нам приходится сталкиваться с тем, что пользователи говорят, не, я все знаю, я вот пришел только, ну, не очень понятно зачем, но вот я пришел, давайте меня учите чему-то. И вот это вот самый, наверное, сложный элемент, понять, что все-таки что пользователь знает, что пользователь не знает. Очень часто мы возвращаемся все-таки к этим основам, да, то есть каким-то образом, ну, я не знаю, там, с помощью контрольной работы, с помощью теста важно понять, что пользователь умеет, чего он не умеет, и уже дальше работать именно с этим.
Ну, давайте все-таки ответим на вопрос слушателя конкретно, что делать с элементами по щелчку.
Ой. Сейчас, одну минуту.
И как найти команду, если человек не помнит? Вот не помнит он потом, и все.
Да, вот он не помнит, да. Это на самом деле еще, вот, почему-то я про это не сказала.
Конечно.
Да? Тоже один из основных навыков – это научить человека находить, собственно, вот эти вот команды, то есть научить человека пользоваться помощью JAWS, подсказками JAWS. Я, кстати, вот у меня сейчас, к сожалению, нет интернета на том компьютере, на котором... Я бы первое, вот, что я бы посоветовала пользователю, вот так вот, не глядя, да, ну, отвлекаясь от всех наших там предварительных знаний, нажать на этом элементе по щелчку Insert F1.
Да. Именно.
Вот. И я думаю, что ответ будет услышан как раз. И на самом деле это вот одна из первых команд, которые я пользователей учу, работая с JAWS. Когда вы не знаете, что делать, нажмите Insert F1.
Ну, потому что иначе мы просто выдадим команду, что делать. А вот нажмите то-то, да? Но мы не решим проблему, которая стоит за вот вопросом.
Деле, если человек не постоянно с этим работает, он завтра забудет эту команду, правильно?
Конечно.
И освоить одну команду Insert F1 проще, чем освоить десяток других команд. Я, кстати, вот если кто-то со мной из пользователей работал, я никогда не настаиваю на освоении, запоминании сразу большого количества горячих клавиш. То есть по минимуму необходимое. И показываю какие-то универсальные способы, которые потом дадут возможность вот эти горячие клавиши получить.
Ну да, чтобы потом есть, было чему вернуться.
Например, да, если я учу человека там копировать информацию, да, я даже не начинаю с команд Ctrl-C и Ctrl-V, а начинаю с меню, потому что это наиболее общий способ. Я понимаю, что это долго, я понимаю, что это технически сложно, но тем не менее... С помощью меню он это сможет сделать всегда. Если даже он забудет вот эти вот команды, он... А в меню вот эти команды есть, да? И он их увидит там. Собственно, этому тоже нужно учить, чтобы человек видел вот все эти команды, когда они вдруг возникают, чтобы он видел, и дальше уже учился ими пользоваться.
Коротенький вопрос пришел по скайпу. Сколько у вас обычно человек в группе?
Ой. Вот давайте я буду честной, да?
Давайте.
Слушателями и самими собой. То есть у меня в жизни были разные условия работы. Я работала одно время в школе. Там было достаточно, ну, иногда и 6, и 7 человек, работать с такой группой очень тяжело. Сейчас я мало занимаюсь вот непосредственным преподаванием. На мой взгляд, комфортная группа, ну, максимальная, 3, ну, может быть, 4 человека, когда они более-менее одного уровня. Вот больше уже очень тяжело.
Напоминаю нашим слушателям, телефон 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645, skype-radio.voz и телефон для ваших смс, плюс 7 903 707 26 71. Вопрос от Ираиды из Санкт-Петербурга пришел по смс. И, даже это не вопрос, а такой комментарий. Еще важно, чтобы незрячий человек имел представление о том, что и в каком пространстве экрана расположено визуально. То есть вот такая визуальная картинка экрана. Согласитесь или не согласитесь с важностью такого представления, но если согласитесь, то тогда еще один вопрос из этого вытекает. А как это представление формировать? И самое главное, как формировать сознание учащегося, если хотите, мозг учащегося, чтобы он вот это представление мог в голове потом держать?
Вот замечательный вопрос, как-то он остался, да, за гранью моего изложения. Я считаю, что не обязательно понимать, в каком пространстве что происходит. В общем, я обычно как-то вот так вот отвечаю на этот вопрос, но на самом деле немножечко лукавлю перед собой и перед теми, кто мне этот вопрос задает. То есть я считаю, что на самом деле вот иметь четкое представление о том, как все расположено на экране, каким образом оно выглядит, каким образом оно там друг на друга налезает и в каком углу расположена какая ссылка, на мой взгляд, это не очень важно. Но есть такие вещи, которые незрячий человек должен представлять. Ну, например, вот простой пример приведу. Я когда сама начинала работать с Windows 7, да, меню «Пуск». Нажимаешь, значит, строка поиска, стрелочку вправо нажимаю, завершение работы. Ёлки-палки, что-то как-то, ну, вообще вот непонятно, да? И когда мне объяснили, что меню «Пуск», когда активизируется, оно растет как бы вверх, да? То есть вот эта вот строка поиска, она расположена внизу, и, соответственно, вот завершение работы, оно тоже оказывается внизу, как-то все сразу стало на свои места, оно стало логично. Я очень люблю в своей работе использовать графические пособия, которые, они не совсем отражают внешний вид экрана, не совсем отражают внешний вид, ну, вот каких-то там отдельных приложений, они схематично изображают те элементы, которые вот мы считаем важными. Ну, часто они почти отображают вот этот внешний вид. Ну, в частности, вот с Минус проще всего просто взять и эту картинку нарисовать рельефно на люди. Хотя, вот, например, в изображении всего экрана я необходимости не вижу. Почему я считаю, что вот эти вот рельефные пособия, они полезны? Потому что материального носителя у нашего представления нет. Да? И кто себе что нафантазировал в голове, вот, пытаясь сконструировать вот эту вот рабочую ситуацию, пытаясь ее как-то себе представить, мы не знаем. И когда мы даем пользователю картинку, мы даем ему хоть какой-то вот материальный предмет, за который можно зацепиться, на основании которого, собственно, вот эти свои представления можно строить. Это касается, ну, не только, наверное, рельефных пособий. Есть и какие-то другие модельки, которые я тоже люблю использовать. Ну, например, такой вот простой пример, когда мы работаем с переключением между приложениями, Alt-Tab. Ну, самая частая такая ошибка пользователей, мы нажали Alt-Tab, потом еще раз нажали Alt-Tab, у нас два приложения, никуда мы выйти не можем, да? Вот, объясняю, что нужно держать Alt, да, нажимать Tab, слушать, что получаем, будем переключаться в результате между всеми приложениями, и таким образом будем иметь все приложения. Ну, вроде бы люди это слышат, но не очень понимают, почему. Что я делаю? Я беру стопку бумажек, на них, ну, либо пишу, либо даже не пишу название приложений и показываю. Вот когда я нажимаю Alt-Tab, я начинаю эти бумажки перебирать. Как только я отпустила Alt, я бумажку достаю и кладу ее наверх. Если я в следующий раз нажимаю Alt-Tab, то я, соответственно, вот у меня следующая бумажка попалась, я ее опять сразу достаю. Итак, я буду переключаться между этими двумя приложениями. Понимают, на раз. Вот, я, конечно, понимаю, что, может быть, лучше было пользоваться командой Insert F11. Ну, как-то вот так вот традиционно сложилось издавна, да, и вот этот пример использую.
Да я, кстати, с вами поспорил бы насчет лучше Insert F11, потому что Insert F11 — это команда JAWS, а вот Alt-Tab — это механизм
да,
Windows.
Да, 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 вот, собственно, поэтому и учу Alt-Tab, наверное. А, ну, не F11, а F10.
Да. Ну, F10, да. Я уже даже не помню, какая команда JAWS для этого, потому что обычно не пользуюсь. Ну,
да, 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 я вот тоже традиционно пользуюсь сама Alt-Tab, поэтому...
Вот. Я напоминаю слушателям, что работает наш телефон 8 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645, и работает также Skype radio.voz, и наш телефон для смс-сообщений 903-707-2671. Нам дозвонилась Ираида. Имя очень редкое. Я подозреваю, что вот та самая Ираида, которая прислала нам сообщение, которая звонит нам или пишет нам периодически на кухне, но с которой мы пока еще лично не беседовали. Ираида, добрый день. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хочу объяснить, почему у меня вот такое вот представление... сложилось, что надо все-таки незрячему объяснить. А недавно ко мне обратилась бывшая преподаватель центра. Она обучалась на компьютерных курсах, и у нее такой вопрос. С Яндекс.Диска она должна была значит, на Яндекс.Диск отправить файл, и этот файл дать ссылочку на этот файл. Но получилось так, что отправив файл, она ссылку копирует в своем компьютере. Ну и, в общем-то, мы с ней разбирали. Она не понимает, что такое Яндекс.Диск. Она говорит, Яндекс.Диск — это вот он у меня в компьютере. Ну а по сути это... не в компьютере, он в компьютере только ярлычок на рабочем столе. И вот у человека сложилось непонимание, что такое Яндекс.Диск и где она должна копировать эту ссылку.
То есть вы имеете
вот
в виду
вопрос
не...
вот поэтому и возник, что, наверное, на курсах не объяснили четко, как она должна вот поступать с этим файлом, с этой папкой.
То есть, видимо, вот пространственное представление, Олег, видимо, мы с вами неправильно поняли.
Да.
Да, видимо, не вела речь вот именно о том, о чем мы с вами начали разговаривать.
Имеется в виду, где материал находится, вот физически, где он есть, наверное, да? Получается так.
Ну, судя по вопросу, так получается. Да, конечно, это тоже очень важно, да, чтобы человек... Ну, то есть вот то, о чем я как-то пыталась сказать, что мы должны понимать все-таки, что и каким образом происходит и в компьютере, и особенно когда мы начинаем задействовать вот эти вот сетевые вещи, да, хранение информации, там, работа с информацией. Понятно, что всякий раз об этом мы должны людям объяснять, да, что и где. Ну, кстати, копирование ярлыков, да, ведь и на более простых примерах люди прокалывались. Вовсе не обязательно для этого Яндекс.Диск, да, я думаю, что все мы проходили случаи, когда нам для распечатки приносили ярлык.
Ну да, и понимание того, что такое программа, что такое ссылка на программу, что такое
да,
ярлык программы, мы удалили ярлык, но это не значит, что мы удалили программу и так далее.
Но вот это как раз из разряда наших специфичных вещей, да, это не слепецкая заморочка.
Угу. Это, да, это общее.
Это общее, да, то есть это вот, как бы...
Тогда вопрос, который вот напрашивается. Вы рассказывали о том, что да, это не наша заморочка, вы рассказывали о том, как действовать, как делать, как работать, как преподавать. Владимир Дмитриев эту тему продолжает, и он спрашивает, где найти методические пособия для преподавателей тифлокомпьютерной грамотности. Замечательный вопрос, потому что вот одно пособие вы уже назвали, но это все-таки не пособие, это сборник статей, это сборник материалов. А я про пособие.
Вот смотрите, сейчас появилось у нас некоторое количество, ну, я не знаю, наверное, благодаря конкурсу, который провел Тифлоком, Ну, собственно, и до того, да. То есть если бы меня спросили, какой вы можете назвать ресурс, где можно получить какие-то материалы по компьютерным тифлотехнологиям, я бы сказала «Тифлокол». Смотрите, там есть пособие, там есть... Значит, единственное, что хочу сразу сказать. Вот почему я, собственно, для себя выбрала вот эту тему, поскольку проект делаем мы, и мы как бы его пытаемся, ну, сделать более полезным для общества. Вот описание каких-то программ, каких-то приложений, оно есть. Описание более-менее, как работать с приложениями, они тоже начали появляться. Да? Вот, например, написано пособие про Microsoft Office 2010, да, Эльвиры Абсалямовой. Но там написано, как работать. А вот пособие, как учить, я не знаю, честно сказать, таких пособий. Вот мы сейчас как раз, собственно, и задача нашего проекта, который вот мы сейчас делаем, в том, чтобы опытных преподавателей, которые умеют это делать, собрать, и чтобы они что-то такое нам написали, чтобы у нас получилось пособие все-таки не потому, как работать в Windows 10, а потому, как преподавать.
То есть это, в общем, находится в разработке, ну или пока на стадии планирования?
И на самом деле, вот сегодня буквально мы разместили первую тему в курсе преподавания компьютерных тифлотехнологий. Это дистанционный курс, который мы реализуем на сайте Нижегородского университета. Как раз там, собственно, будем с преподавателями работать. И основная такая задача – это втянуть их. Ну, потому что кроме нас с вами это никто не сделает, вот эти методические разработки. Вот есть такая... несправедливость. Например, учителя литературы, да, они могут взять какой-нибудь сборничек методический, и там будет написано, что, значит, вот Лермонтов вот нужно рассказывать тот, то-то и то-то. Там метафору объяснять вот на таком-то материале. И так далее, и так далее.
Ну да.
Собственно, и наши учителя литературы, которые работают в наших школах для слепых, они тоже воспользуются теми же самыми сборниками, и специфики здесь, ну, на самом деле, немного, да, если там портрет Лермонтова не сумеет показать незрячим детям, но это не такая большая проблема, с моей точки зрения. Вот в компьютерных тифлотехнологиях оно, вот, к сожалению, не так. По урочных разработок их, в общем-то, и для общих информационных технологий, ну, немного, я имею в виду для невизуальных. Там есть разные курсы, их можно смотреть, но они для нас с вами, к сожалению, плохо подходят.
Рафис Вафин пишет нам: огромная благодарность Марине Анатольевне за замечательный вебинар. Все доступно, очень информативно. Спасибо, Радио ВОС. Вафин Рафис, город Бугульма. Вот так, доступно и информативно. Значит, Марина Анатольевна, вам теперь книжку осталось написать.
Я очень рада, что вот мы не заговорили. То есть я основное, чего я боялась, когда планировала вот этот вебинар, информация, которая не очень хорошо воспринимается на слух. Да? Она достаточно такая сложная. Я, конечно, попыталась как-то это попроще выражаться, что называется.
Я ну, тогда кстати, пока... Да.
Вот то, о чем я сейчас говорила, оно в некотором смысле есть в книжке. Есть такая книжка «Компьютерные тифлотехнологии в социальной интеграции». Ну, что-то так, да, моя книжка.
Найти где-то можно?
Найти, ну, либо на сайте Камерата она есть, честно сказать, просто не помню. Либо, значит, написать нам, да, на сайте есть все контакты, и она доступна. Там это написано немножко сложнее, да, но вот сейчас мы обязательно об этом будем говорить в курсе еще раз. Я всякий раз, когда про это начинаю рассказывать, как-то все это пытаюсь осмыслить заново.
Ну, это не очень честно то, что я сейчас делаю, но все-таки Вячеслав Царегородцев, наш общественный корреспондент из Нижнего Новгорода, по скайпу. Вячеслав, добрый день. Вячеслав, добрый день.
Ну вот.
Ну вот не слышно Вячеслава Царегородцева по скайпу. Нет, Бьем. Теперь слышно. Слышно, да, здрасте.
Слышно, да?
Да.
Добрый вечер.
Вот. Здрасте. Я просто как раз хотел сказать чуть-чуть о важности вот этой темы, потому что, ну, я тоже являюсь преподавателем, вот, и вот эта вот специфика, ну, тема специфики невизуальной работы, она очень важна и для пользователей, и для преподавателей, и для зрячих, и для незрячих. Причем вот для зрячих, ну, наверное, очень важна, потому что, ну, как бы трудно понять, почему эти обе категории пользователей, они вроде бы решают одни и те же задачи, но как бы разными способами. Вот. И я, например, когда занимаюсь с начинающим пользователем, получается как бы два этапа. Сначала такая, ну, я людям объясняю, что вот, несмотря на потерю зрения, вы можете работать на компьютере, и начинается такая эйфория, о, ничего себе, там могу в интернет ходить, могу музыку слушать, книжки читать. А потом в процессе обучения начинается такой второй этап, когда выясняется, что это, ну, как бы не вот что взял там и сразу начал пользоваться. Особенно вот те люди, которые до потери зрения работали в интернете, или, например, те пользователи, у которых родственники являются продвинутыми пользователями, начинается вот это вот сравнение. А почему вот там у меня вот жена может там фильм найти раз в этом страхе набрала, и сразу хоп, и нашла. А мы вот, значит, нам нужно вот какие-то горячие клавиши, какие-то там сайты, вот. И приходится вот как раз вот эту тему объяснять, ну, в чем разница. И, кстати, и при поиске финансирования, когда, да, объясняешь, почему у тебя группа меньше, например, да, и ты не можешь сразу 500 человек обучить за год, да, там приходится чуть меньше. То есть вот я думаю, что вот сам вот этот вебинар можно будет потом отправить вот именно...
Грантодателям?
Да, нет, и грантодателям, и преподавателям зрячим, мне кажется, и техническим специалистам, вот чтобы понять вот именно эту специфику, что, ну, в чем разница-то нашей работы.
Спасибо, Вячеслав, спасибо большое. У меня вопрос к Марине Анатольевне. Ну вот хорошо, мы говорим о незрячих учащихся. Но случалось ли вам попадать в ситуацию, когда вот вы, как незрячий преподаватель, работаете с учащимися, имеющими остаток зрения? И вот как раз вот это противопоставление или все-таки, наверное, сопоставление, вот мы работаем так, зрячий человек работает по-другому, оно оказывается важным. И встает вопрос, как его, этого слабовидящего, учить? Иными словами, в вашем классе, в вашей группе человек начинает пользоваться остаточным зрением. И тогда все то, что вы ему объясняете, оказывается для него неактуальным. Что делать?
Значит, вот смотрите. Если человек пришел ко мне, я считаю, что он пришел учиться работать с невизуальным интерфейсом.
Точка. Вот так.
Нет. Не точка.
Ага.
Значит, зрение – это такая штука, которая будет доминировать до тех пор, пока она может. Ни одного человека, хоть сколь-нибудь там с подглядом, заставить отключить зрение при работе мы не можем. И, собственно, у нас задача такой нет, я считаю. У меня, например, есть одна знакомая, которая, ну, не видит почти ничего, но когда ей переставляют систему, она всякий раз просит поставить ту же самую заставку на рабочий стол, потому что вот когда вот цветовая гамма этой заставки появляется, она ее сразу видит, и как бы ей становится радостно от этого. Какую еще она от этого может извлечь информацию, ну, кроме того, что вот она на рабочем столе? Я не знаю. Нет, ну, когда у нее там появляется какое-то сообщение, вот эта заставочка закрывается, да, там какие-нибудь аварийные сообщения, она это тоже в результате может заметить, ее это очень радует.
Ну и да, это полезная информация.
Ну и замечательно. Почему мы должны как бы людям запрещать пользоваться какой-то вот дополнительной информацией, которой они пользоваться могут? Против чего я возражаю сразу, это когда начинается ползание по экрану носом, и как бы там щелканье мышкой. Если вы, господа, собираетесь работать мышкой, то, значит, либо вы работаете полностью на визуальном интерфейсе, либо вам нужно освоить специальные средства для слабовидящих пользователей. Слабовидящие пользователи, они занимают некое промежуточное положение между незрячими и зрячими, да? Потому что у них не совсем вот такой вот, ну, не до такой степени последовательный интерфейс, как у нас, но и совершенно не такой интерфейс прямого доступа, как у зрячих. Да? Они там и мышку эту значительно дольше ищут. И однозначно, вот, на мой взгляд, они нуждаются вот этих, вот, в этих специфичных средствах по настройке цветовой гаммы, по настройке шрифтов, по настройке указателей мыш, там, ярлыков и так далее. И тогда это другой курс все-таки. То есть я... Ну, как бы, когда у меня есть возможность, я не смешиваю две эти категории пользователей. Я считаю, что, кстати, что слабовидящим пользователям вот это специализированное обучение, оно нужно ничуть не меньше, чем незрячим. К сожалению, оно у нас развито еще меньше, чем для незрячих. Ну, потому что они хоть как-то работать могут с помощью вот этого визуального интерфейса. И очень часто это приводит и к Ну, то есть я просто вот знаю такие примеры, у меня студенты, когда слабовидящие, ой, вот глаза уже в кучку, уже не вижу ничего. Говорю, так давай, может быть, экранную лупу, может быть, она поможет. Не, это надо учиться, это нужно осваивать, поскольку можно не осваивать, поэтому оно очень часто не осваивается. Я считаю, что вообще это задача школы. Да. На самых ранних этапах научить людей этими специальными средствами пользоваться, чтобы они не казались лишней обузой. Да? Потому что если мы чем-то не умеем пользоваться, конечно, этим пользоваться сложно. Да? И начать вот так вот с бухты-барахты, как правило, не получается.
Спасибо. У нас на скайпе, по скайпу, Светлана Васильева из Новосибирска. Светлана, добрый день. Или добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Свет точно здесь.
Да, у меня точно вечер. Я хочу кратко сказать, как я слушала сегодня этот вебинар. У меня параллельно шел зачет у группы студентов удаленных. В одном ухе у меня были студенты, а в другом Марина. И я вот как-то это все...
Спасибо.
Вот, но я согласна с Вячеславом, что этот вебинар будет очень полезным для зрячих преподавателей, потому что как раз вот сейчас я закончила только сегодня как раз обучение группы зрячих библиотекарей, которые работают в центрах общественного доступа, у них есть оборудование, и они, вероятнее всего, будут обучать каких-то пользователей, которые к ним обратятся. Соответственно, я обязательно перешлю ссылочку им на этот вебинар, потому что мы с ними очень много об этом говорили, очень много пытались экспериментировать, чтобы они поработали немножко именно с клавиатурой. Они постоянно тянулись, конечно, к мышке, но все-таки попытались и постоянно спрашивали, ну как, я же вот вижу, где это на экране, а как пользователи находят. Ну потом я их помучила и заставила походить исключительно с клавиатурой по нескольким сайтам, и они немножко как-то это поняли, конечно.
Да, кстати, здесь есть такой смежный вопрос. Вот мы говорили про методическую литературу, это, конечно, все здорово, хорошо. А вопрос можно и задачу можно поставить и проще. Памятка для зрячих пользователей, которые хотят, ну, научить использованию компьютера, это слишком сильно сказано, но которые хотят помочь незрячему. Вот как раз объяснить зрячему коротко, на 2-3 страничках, что надо и как работает незрячий. Марина, были такие мысли или, может быть, есть планы сделать что-то подобное?
Вообще идея-то замечательная, да, просто вот в форме памятки. Ну, вот я сейчас сходу не готова, что называется, я не очень понимаю. Вот, знаете, есть такой вопрос, который активно иногда дискутируется, там, может зрячий преподавать незрячему или не может, да, и там очень часто говорят, нет, там, ни при каких условиях зрячий человек не может научить незрячего работать на компьютере. Я считаю, что это неправда, действительно, для человека с интеллектом нет ничего невозможного, и вот, ну, как раз надо объяснить, в чем специфика-то, где что не так. Я считаю, что если зрячий человек хочет это понять, он, собственно, это поймет. И вот эта идея с памяткой, она, наверное, она трудоемкая достаточно, да? Ну, вот у Светы сейчас тоже появился такой вот опыт. Я думаю, что если мы с ней объединимся, да, каким-то образом, то можно будет попытаться что-то такое сделать, потому что это было бы действительно здорово и, наверное, действительно не для преподавателей, а для помощников.
Светлана, да, ваша реплика?
Да, потому что на самом деле вот у меня сейчас была хорошая возможность сравнить. У меня первая группа была полностью незрячие и продвинутые пользователи, а вторая группа была именно только исключительно зрячие библиотекари. И да, эта тема возникает не только вот в преподавании, но и в таких учреждениях, как специальные библиотеки, и даже сейчас в обычных библиотеках обслуживают. И действительно, такое пособие было бы очень... таким нужным.
Ну да, что нужно знать незрячим про невизуальный интерфейс.
Хорошо, спасибо большое, Светлана. Кстати, очень надеюсь, что Светлана как-нибудь будет и не только участницей, но и ведущим вебинара, организуемого Центром Камерата. Марина, что скажете?
Тоже я на это надеюсь. У нас с Светланой предварительный разговор по этому поводу был. Но поскольку Светлана вот она сама сейчас признала, что была занята как раз вот это время, да, поэтому я получилась раньше, Светлана, я надеюсь, что...
Владислав Овчинников пишет по скайпу. Большое спасибо. Евгений Овчинников, извините, большое спасибо. Интересный вебинар, все было круто. И выражает пожелание, чтобы такие вебинары были постоянными. Напомню Евгению и всем остальным слушателям, что вебинары проходят подобные уже с мая или с июня. Ну, вот несколько их уже было. Их можно найти на сайте radiovoz.ru, архив программ, вебинары, а также на сайте camerata.org. Ну, а что касается постоянства, я думаю, что эта идея будет продолжена. Вот Марина Анатольевна это уже сейчас обещала. Так что следите за нашими анонсами, следите за программами «Радио ВОС», Евгений. Марин, скажите, пожалуйста, ну вот, хорошо, вы говорили о преподавателях, вы говорили о преподавании. Я человек, который знает компьютер, я человек, который вот пользуется компьютером. Что мне надо, если я никогда этим раньше не занимался? Что мне надо, чтобы начать преподавать незрячему? Ну, или так, я уже преподаю компьютеры. Что мне надо, чтобы начать работать с незрячими людьми? Вот шаг от знания к преподаванию, он какой?
Вот, знаете, мы все, что называется, каждый понимает в мир своей испорченности, да, если так грубо сказать. Вот когда человек уже продвинутый пользователь, ему многие вещи кажутся элементарными. И понять человека, который вот только что пришел, ну, бывает очень трудно. У меня перед глазами есть такой очень замечательный пример. Это мой муж. Он хороший компьютерщик. Он все прекрасно знает. Он все прекрасно понимает. Он может найти там любые разные средства, что и как сделать, там, 5 способами. Но когда люди начинают на него обижаться, что он мне это не в состоянии объяснить, я говорю, ребята, он не в состоянии объяснить даже мне. Это не потому, что он что-то не знает.
Это разные навыки.
Да, это разные навыки. То есть он, ну вот просто не задумываясь, да, мы вот тут вот пропустили 2 пункта между вот этим действием и этим. Ну, ты сходи вот там вот посмотри, да. И если я-то еще как бы переспрошу 8 раз, потому что мне все равно, что он про меня подумал, что у меня там с мозгами совсем не так, то пользователи-то, они ну, значительно сложнее существовать в таких условиях. То есть я считаю, что один вот из важнейших навыков преподавателя – это уметь поставить себя на место человека, который пришел учиться, понять, что именно ему сложно, понять, что для большинства пользователей, которые к нам приходят, это совершенно новая тема, вот совершенно новая область деятельности. Да? Вот еще одну вещь мы как-то так оставили за гранью. Если раньше компьютерные технологии это был все-таки прежде всего профессиональный инструмент, и нужен он был больше там, студентам, специалистам для работы, да, то сейчас компьютер в каждом доме, компьютер – это обычный бытовой прибор. И, соответственно, у нас тоже произошли изменения в нашей целевой аудитории. Мы учим работать незрячих пользователей, там, я не знаю, за 60 и за 70. И вот им-то особенно трудно. Да, для них это вот совершенно такой вот непонятное и непознанное. Пытаться поставить себя на их место, это вот самый простой пример. У меня была одноклассница, мы в первом классе писали контрольную, она получила за нее 2. Говорю, слушай, а что случилось-то? Почему? Ну, как бы. А я, говорит, весь урок думала, что такое контрольная работа, поэтому делать ничего не могла. Вот очень часто наши пользователи оказываются примерно в такой же ситуации.
Да. Ну вот на этом, пожалуй, мы и поставим точку сегодня. Марина Анатольевна, спасибо вам за замечательно проведенный вебинар. Ну, я не буду повторять то, что уже писали слушатели, все уже сказано, все уже написано. Я лишь надеюсь, что через месяц, а может быть и меньше, мы вместе снова будем здесь на волнах или не волнах, да, на потоке, на интернет-потоке «Радио ВОС» для того, чтобы участвовать в очередном вебинаре, который организует «Радио ВОС» и Центр Камерата из Нижнего Новгорода. Марина Анатольевна, спасибо большое.
Спасибо, Олег. Я надеюсь, что вот то, о чем мы с вами говорили, все-таки найдет свое воплощение в практической нашей деятельности.
А я хотел бы сейчас напомнить 2 вещи. Ну, может быть, напомнить. Одну из них точно напомнить, другую точно сказать, потому что вы об этом еще не знаете. Напоминаю я слушателям Радио ВОС о том, что завтра, в среду, 19 ноября, у нас будет необычный тифлочас, у нас необычный формат этой программы, у нас необычная тема этой программы. Мы возьмем новый тифлофлешплеер DTBP-301, который называется также Medium от компании Elegest, и мы проведем его через огонь, воду и медные трубы. мы будем в эфире выполнять всякие самые разные действия с этим плеером. Если вы хотите, чтобы мы сделали с ним что-то конкретное, ну, кроме, конечно, бросания со стола и метания в стену, напишите нам по адресу tiflochas@radiovoz.ru. И хотел бы также сказать, что завтра или... возможно, на кухне Радио ВОС в пятницу у нас будет розыгрыш призов. Поэтому следите, пожалуйста, за этими двумя программами. Радио ВОС – это Тифлочас в среду и кухня Радио ВОС в пятницу. Не забывайте также об остальных наших программах на Радио ВОС, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Сегодня с вами работали звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. В студии были Елена Колосенцева и Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
Материал записан в 2014 году.